Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terra, et in Iesum Christum, Filium Eius.
Вы слушаете подкаст «Что это было?». Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете «Что это было?». Подкаст об истории и историях. Какие последствия и почему эти последствия случаются? Мы возвращаемся к вам после небольшого отпуска. Мы неплохо отдохнули, не знаю, как вы. Наверное, вы начали уже учиться. С нами сегодня Алексей Леонидович Егошин. Здравствуйте, Леонидович.
Здравствуйте.
Археолог, научный сотрудник Арзамасского историко-художественного музея, специалист по древностям Мордвы и по истории Смуты, на которой мы с вами, Алексей Леонидович, немного остановились.
Да, ну, широкого профиля, да,
специалист. Да, человек-загадка, да. Мы остановились с вами на том, что почил наш царь Иван Васильевич Грозный.
Ну, даже не столько в этом, у меня как бы два уточнения, да, потому что ты, Жень, меня так представляешь, археолог, вроде специалист по Мордве, у слушателей может возникнуть вопрос, а чего он лезет, как говорится, со своим-то этим
самым, своими мордовскими, да, древностями.
Вот. Скажу, что у меня просто есть несколько тем, да, поскольку у меня образование, собственно, профильное историческое, весь исторический, так скажем, пласт нашего бытия для меня близок, и есть несколько любимых тем. Их достаточно много, о которых я могу разговаривать достаточно подробно, не только об археологии.
Подробно и интересно, Алексей Ильич, это главное.
Да, стараемся. Вот. И, во-вторых, мы остановились даже не столько на смерти Ивана Грозного, сколько мы попытались раскрыть некие предпосылки, да, вот, будущих событий, которые обозначены как смутное время. Ну и, собственно, действительно, сегодня мы продолжим разговор, начиная как раз от года смерти Ивана Грозного, воцарения царя Федора Ивановича, и как раз уделим внимание аспектам политической борьбы, которые вот как раз в этот период времени, ну, до воцарения уже Бориса Годунова, то есть до 1598 года, вот она сразу приобрела такие вполне ясные черты и стала все более, так скажем, масштабной, стала усиливаться с течением последующего времени. Возвращаясь к итогам царствования Ивана Грозного, хотелось бы процитировать такое художественное изложение, взятое из книги такого автора советского еще, исторических романов, Аркадия Крупнякова. Оно, конечно, не достоверно по сути, но по общему, так скажем, вот пониманию ситуации оно как раз подходит. Да? Такая вот цитата. Да? «Русь лежала в запустении и страхе, люди пребывали в горе. Что не война, то проигрыш, что не поход, растрата казне. Торговлишка захерела совсем. Некоторые купцы, проторговавшись до креста на голой шее, сидели ли в долговых ямах, или ударялись в бега. В городах храмовые колокола гудели набатом бесперебойно. Либо звали на пожар, либо на бунт. Городская беднота расползлась по слободам да посадам, а там тоже жевать нечего. И оставалось браться за дубину да в лес». Это вот, опять же, такая некая общая атмосфера, которая, ну, соответствует в целом тому положению дел, к которому привела внутренняя политика Ивана Грозного. Мы о ней говорили с вами, да, вот в этих аспектах. Ну, следует также, наверное, добавить, что и на внешних рубежах в этот период, вот, к кончине Ивана IV, к середине 80-х годов, тоже, в общем, неспокойно было. Мы закидываем сразу такой маячок к вопросу о иностранной интервенции, да, будущей.
То есть почему поляки сюда полезли?
В том числе, да, в том числе и поляки. Ну, начнем, наверное, события, которые вот самые угрожающие, что ли, были, и относительно недавно происходили, потому что, например, в 1572 году состоялся поход, и, точнее говоря, набег крымского хана Девлет-Гирея на Москву. Москва сильно пострадала, да, была частично, да, и большей даже частью сожжена. И это был последний такой крупный набег крымского войска, который был повторен в следующем году, между прочим, но тогда уже ситуация выправилась, да, так известная в узких кругах, да, широко известная в узких кругах битва при Молодях остановила татарское нашествие и, в общем-то, закончилась победа русских войск. Но, тем не менее, ситуация на южных и восточных границах государства, особенно в приращенных территориях, это Казанское бывшее ханство, Поволжье, Астрахань, она требовала большого внимания. И в первую очередь требовала строительства цепи укреплений, укрепленных городов, крепостей. То есть это была насущная задача. Еще более сложная, наверное, ситуация, может быть, она менее, так скажем, острая была, но сложная на западных рубежах страны развивалась. Ливонская война, в результате которой, как мы помним, Россия начинала воевать против слабых соперников, оказалась в конце на завершающий этап против сильных, да, это польско-литовское государство, это Швеция, она закончена была, и в 1582 году было подписано перемирие, да, с Польшей, вот, с Речью Посполитой, точнее говоря, а на следующий год, в 1583, замирились с Швецией. Мир был, ну, очень непрочный, прямо скажем. Почему? Потому что, да, военные действия кончились, но вопросы остались не разрешены.
То есть территориальные, политические
и прочее, а их было немало. Ну вот с Швецией, например, да, по так называемому Плюсскому перемирию Россия, русское государство, потеряло, в общем-то, исконные новгородские земли, да, это по южному побережью Финского залива, города Ям, Копорье, Ивангород, и, в общем-то, оказалось отрезанной от вот этой части Балтийского побережья. И этот вопрос, он тоже как бы вот был такой достаточно болезненный. Еще сложнее обстояли дела с Польшей. Почему? Потому что вот если рассматривать Польшу конца 16-17 веков, первой половины 17 века, то, наверное, это период максимального расцвета, что ли, феодального польско-литовского государства, Речи Посполитой, потому что еще в 14 веке Польша и Литва были объединены унией, да, так называемой Кревской унией. Как раз в ходе Ливонской войны в 1569 году вот Кревскую унию сменила другое соглашение, Люблинская уния, которая, по сути дела, окончательно определила полонизацию Великого княжества Литовского, преобладание польского феодального класса, сложение значительной по территории политического объединения, принявшего, соответственно, да, участие и в Ливонской войне, и особую роль здесь как бы вот сыграло то, что королем в 1576 году был избран очень такой деятельный, талантливый полководец, да, Стефан Баторий. В общем-то, Польша сопутствовала успех. То есть вот если так рассмотреть, то за относительно короткий период времени польско-литовское государство, Речь Посполитая, она превратилась в значимое в военном, политическом отношении государства на востоке Европы. И это породило некий такой мечту, да, о великой державности, которую вынашивали польские, соответственно, крупные феодалы, потому что вот в Речи Посполитой очень интересное политическое устройство было. Там король выбирался сеймом, сейм представляли крупные феодалы, магнаты, так называемые, то есть это владельцы крупных земельных угодий, значит, мечтавшие в том числе и расширений вот этих своих владений, в том числе и на восток, да, на территорию Украины, Белоруссии современной, да и Московского царство в целом.
Учитывая, что Литва была частью раньше, да, Рюриковской державы.
Здесь вот на самом деле очень тесные отношения связывают Русь, Литву и Польшу. Настолько тесные, например, что вот перекрестный, так скажем, обмен кандидатами на престол, он происходил, ну, не единожды. Например, тот же Федор Иванович, он был предложен, да, после смерти Стефана Батория кандидатом на польский престол в качестве польского короля. Ну, там интрига, так скажем, не состоялась. Хотя именно оттуда, вот как раз с этих времен, пошло мнение о неком слабоумии царя будущего, да, что, в общем, действительность не соответствовало. Ну, мы чуть позже поговорим о нем. А великодержавность польская, да, она еще больше усилилась тогда, когда на престол после смерти Стефана Батория взошел Сигизмунд III, который был не просто Сигизмунд III, а еще имел такую фамилию Ваза.
То есть немного швед.
Он был швед, да, наследник шведского престола, на самом деле. Сын короля Юхана III. И, значит, польской королевны, так скажем, да, супруги Юхана. И он взошел на престол польский, да, или престол Речи Посполитой, при этом не теряя еще прав на шведский престол. И он был шведским королем там, ну, относительно короткое время, там, с 1592 года. И, в общем-то, мы можем себе представить географически, да, какая территория вдруг вот так вот нарисовалась, да, под управлением одного монарха, например, да. Тем более, что Сигизмунд III был очень такой значительной фигурой политической для своего времени, общеевропейского, я бы сказал, масштаба. И отсюда мы можем понять, откуда вот разного рода экспансионистские идеи. Надо отметить, что с Швецией все-таки не сложилось, да, потому что Сигизмунд III был католик, а большая часть населения Швеции, она придерживалась реформационных течений. Да, протестантизма. И когда встал вопрос, да, после смерти Юхана III, да, о наследии престола, и Сигизмунд III заявил свои права, да, и в определенное время был, считался королем Швеции, в общем-то, там это привело к внутриполитической борьбе, в результате которой Сигизмунду было отказано, да, в наследии престола, а королем стал его дядя, протестант Карл IX. И уже нужно отметить, что вот с начала 17 века отношения между Речью Посполитой и Швецией, они, так, они до этого были достаточно такими, ну не то чтобы спорными, территориальные вопросы в области Южной Прибалтики, они вот так скажем, были не разрешены между ними. А вот тут у них как бы отношения серьезно обострились, потому что протестантское большинство, оно не хотело контрреформации, которую вел, так скажем, нес с собой Сигизмунд III. То есть мы видим, что Польша, Швеция, да, и политические фигуры, да, политические деятели, которые были, да, главами этих государств, они так или иначе, ну, вынашивали некую идею экспансионизма все-таки, да. Особенно это в Польше, да, было заметно, когда вот Люблинская уния, удачная для Польши на самом деле, или Речи Посполитой, течение Ливонской войны и завершение ее, ну, подразогрело аппетит, что называется. Поэтому, несмотря на то, что Ливонская война закончилась, многие вопросы остались, еще раз повторю, не разрешены. И решать, естественно, это нужно было новому государю. Незадолго до своей смерти Иван Грозный, он, ну, вот опять же возвращаясь к личности Федора Ивановича. В историографии устоялось достаточно такое, ну, мнение, спорное, на мой взгляд, да, и необоснованное, что он был не только физически, но и умственно неполноценен. То есть, ну, такой дурачок на троне, да, потому что других претендентов не было, и вроде вот уж так. Но, во-первых, историческими источниками, исключая чисто конъюнктурные, европейского в основном происхождения, европейцев немало, кстати, было и при дворе Ивана Грозного, да, и при дворе Федора Ивановича. Ничто не говорит о том, что он был, ну, так скажем, психически неполноценным. Да, он был слаб физически, здоровьем слаб он был. Он был совершенно другого нрава. Более, как выражались сами, кроткого, да, богобоязненного. Ну, это, в общем-то, объяснимо, потому что у него были старшие. Старший брат, по крайней мере, да, был Иван Иванович, который вот он у отца, от отца, видимо, унаследовал и резкость суждений, и такую вспыльчивость характера. Федор был младшим сыном, да, и он воспитывался, ну, совершенно, наверное, по-другому, как мне кажется, это для себя так объясняю, да, и поэтому у него совершенно другие были интересы. Но то, что он был человек, в принципе, вполне пригодный, да, для осуществления государственных полномочий, это сомнений не вызывает. Другое дело, что ситуация была очень сложная, да, и здесь нужен был гораздо более изощренный ум, политически изощренный ум, опытный ум, чтобы вот эти все вопросы разрешать. И вот этого ума, опыта политического, ну и вообще вот неких качеств лидера государства, Иван Грозный в своем сыне Федоре, конечно, не видел. И не зря он загодя еще начинает подготавливать некий такой, некую конструкцию, которая должна была помочь Федору Ивановичу управляться с государственными делами. Этой конструкцией стал совет, ну, можно назвать его опекунским советом, который был составлен из бояр, Боярской думы.
Ну, то есть это то же самое, что было проделано...
Примерно, да. Но Иван IV здесь он очень интересную комбинацию разыграл. При Федоре Ивановиче должны были быть, да, 5 бояр. Во-первых, это дядя царя, боярин Никит Романович Захарин Юрьев. Это дядя первой супруги Ивана Грозного, Анастасии, близкий родственник. Да? Князь Иван Федорович Мстиславский, князь Иван Петрович Шуйский и еще один близкий родственник, Шурин, да? брат
жены
Федора Ивановича, Борис Годунов и Богдан Яковлевич Бельский, боярин, ближний, так скажем, близкий человек к Ивану Грозному в последний период его царствования. То есть 5 человек. При этом мы сразу видим, что здесь очень интересная комбинация разыгралась, исходя из их, так скажем, вот статуса, что ли. 2 человека — это представители служивой боярской аристократии. Это Мстиславский и Шуйский.
Они, то есть это военные специалисты, грубо говоря?
Это боярство.
Боярство.
То есть это крупное боярство. Они и военные были специалисты. Вот сразу хочу как бы сделать такую ремарку. Вот мы будем говорить о неких таких вещах, которые, ну, некоторым могут показаться за гранью там морали там, или каких-то норм поведения, да, потому что это политическая борьба эпохи Средневековья. Не нужно относиться к участникам этой борьбы как к людям абсолютно каким-то вот беспринципным, да, или аморально плохим. Это были люди очень незаслуженные, известные и военные, и политические, и государственные деятели, немало сделавшие во времена предыдущего царствования, да и царствования Федора Ивановича для обороны государства, для его улучшения там управления, выполнявшие функции разные государственные. Но они будут бороться за власть, да, и бороться бескомпромиссно.
И бороться методами своей эпохи.
Да, да, то есть никакого парламентаризма. Так вот, 2 представителя родовой аристократии, значит, это, еще раз повторю, Мстиславский и Шуйский, да, 2 представителя из выдвиженцев эпохи Ивана Грозного, это Богдан Бельский и Борис Годунов, и 1 представитель аристократии, так называемой свойственной, да? Это аристократия, получившая свое положение в результате того, что они стали членами царской семьи. То есть вот родственники царицы, Романовы будущие, да? Вот Никита Захарович Романов или Захарин Юрьев, как его, у них много там таких фамилий, потому что род был очень большой. Он как раз был представителем вот такой аристократии, и он был самым старшим, да, уже, можно сказать, в преклонных годах, самым, ну, считалось как бы мудрым, да, и опирался на вот там многочисленный свой род и служивую более мелкую аристократию. Но вот в этой конфигурации, можно и по-другому посчитать, 2 из 5 — это были ближайшие родственники царя. То есть они должны были оказывать определенную...
Давление на 3 оставшихся.
Да, если вдруг какая-то ситуация возникнет политическая. То есть Иван Грозный здесь достаточно сложную такую комбинацию заложил. По его мнению, скорее всего, это должно было не дать усилиться как раз вот аристократии родовой, против которой он боролся, ну, достаточно
долго. Всю свою жизнь, грубо говоря.
Но, как всегда бывает, да, самые хорошие теоретические планы, они наталкиваются на какие-то серьезные противоречия в действительности. Об этом чуть позже, а пока познакомимся, собственно, что же это за люди такие, потому что именно они будут осуществлять политические действия все, да, во времена правления Федора Ивановича. Федор Иванович, конечно, он не был самостоятельной в этом плане фигурой. И заодно посмотрим, а откуда же такие амбиции, да, возникали. Начнем мы, собственно, с аристократии родовой. Иван Федорович Мстиславский. Мстиславский – это один из древнейших служивых родов, боярских родов. Род славный своими деятелями. И самое главное, что он и ведется от потомков Гедимина. то есть вот этого создателя, так скажем, литовского княжества или литовско-русского еще княжества, да, 14-го столетия. И по древности своей он, в общем-то, мог соперничать даже и с московской ветвью Рюриковичей. Но ближе всех к трону находились шуйские, на самом деле. Почему? Шуйские всегда, кстати, занимали вот в Боярской думе самое близкое место, можно сказать, к трону. Бояре шуйские тоже достаточно многочисленный и влиятельный род, вели свое происхождение от князей Суздальско-Нижегородских. А Нижегородско-Суздальские князья, в свою очередь, вели свою родовую линию от младшего брата Александра Невского, князя Андрея, Андрея Ярославича. А младший сын Александра Невского Даниил был первым московским князем. То есть, если вот пресекается московская династия, да, то у шуйских было, ну, наибольшее количество, так скажем, шансов заменить их на престоле, что в итоге состоялось впоследствии. Поэтому шуйские, в общем-то, были достаточно серьезными конкурентами, да, в борьбе за власть и имели амбиции вполне определенные, которые они и во времена Грозного иногда проявляли. Ну и сейчас, да, можно сказать, что вот слабый монарх – это некое окно возможностей оказалось. Да, не только для родовитой аристократии, но и для других. Бельский Богдан Яковлевич. Переходим к другой части. Да, вот,
политического спектра.
Да, политического спектра. Это человек, ну, так скажем, нового, что ли, да, новой аристократии, аристократии опричного времени. Потому что он вышел как раз из опричной среды, да, и человек, в общем-то, был далеко не знатного происхождения. Но он был из дворянского сословия, так скажем, да, то есть это младшая категория феодального класса. Но он приходился родственникам известному деятелю опричнины, да, Малюте Скуратову, Скуратову Бельскому. И благодаря вот этой близости, участию в опричнине и, собственно, своим незаурядным способностям, он смог сделать карьеру при дворе. Причем карьера очень такая своеобразная у него была. Иван Грозный отмечал его способности, да, и честолюбие, но боярского, например, чина ему не давал долгое время. Хотя серьезно доверял, потому что в конце жизни Ивана IV именно Бельский стал очень близким к нему человеком. Иван Грозный доверил ему, значит, ведание, ну, как мы сказали, там, всеми знахарями, врачами и прочим.
Министра, да? здравоохранения.
Да. То есть он заботился о царском здоровье в том числе. Кроме этого, есть сведения о том, что именно Бельский выполнял разного рода, ну, можно сказать, секретные, да, тайные поручения Ивана Грозного, в том числе надзирание за воспитанием, да, или за взрослением сына, внебрачного сына, да, Дмитрия, организацию сватовства к английской королеве Елизавете I, а потом к ее племяннице, да, Мэри Гастингс. Ну, в общем, такие вот поручения личного, приватного характера. То есть он был близок к царю, близок к государю. Таким же выдвиженцем можно и Годунова назвать, да, потому что вот Годунов, наверное, это в российской истории личность, ну, сравнимая, например, с такими деятелями, как Толеран, кардинал Ришелье и другими выдающимися государственными именно деятелями. У него очень такая интересная судьба, это можно отдельно разговаривать, но выходец он абсолютно из незнатного рода костромских бояр, хотя сам себе он, говорят, что, да, придумал некую легенду о том, что предки его еще с 14 века служили московским князьям. Ну, это недостоверно ни с исторической, ни с генеалогической точки зрения. Рано осиротели, да, он и его сестра, да, Ирина, и попечение над ним взял их дядя Дмитрий Годунов, который, между прочим, был при Иване Грозном начальником постельничьего приказа.
Администрация президента.
Не совсем. Постельный приказ, так называемый постельничий, его глава заведовал, ну, организацией быта царского двора, а, собственно, государя. То есть это был человек, который, на самом деле, подолгу находился подле царя, провожал его ко сну, организовывал его вот такие бытовые какие-то мероприятия. В его подчинении был большой штат людей, которые управлялись дворцовым хозяйством, начиная там от охраны и заканчивая там подготовкой, собственно, вот, одежды, постельного белья и прочего. То есть человек такой расторопный, оборотистый, облеченный доверием. И вот как раз благодаря протекции дяди своего, Борис Годунов, начинает продвижение по службе. Видимо, талантов у него было немало, да, именно талантов государственного деятеля, потому что современники разнятся в его оценках. С одной стороны, они называют его такими эпитетами, что муж зело чуден и сладкоречив, что иноземные современники называют его одним из умнейших людей в государстве, называли его лордом-канцлером русского государства. Значит, точнее говоря, прошу прощения, неправильно, не канцлером, а лордом-протектором. Да, то есть,
ну, как Оливера Кромвеля.
Да, в общем-то, ну, впоследствии главой правительства, по сути дела, да, при Федоре Ивановиче. А при Иване Грозном Борис Годунов упрочивает свою карьеру тем, что он женится на дочери известного нам Малюты Скуратова, да, получает благорасположение царя, занимается решением определенного круга вопросов, добивается там высокого положения до боярского чина и должности конюшева. То есть это очень высокий такой чин в иерархии Московской Руси. Доверие государя было к нему столь велико, что вот в 1571 году, когда третий, да, последний раз женится Иван Грозный, то именно Борис Годунов становится его, ну, как сейчас выражается, свидетелем на свадьбе, да, дружкой на свадьбе. То есть это очень высокий уровень доверия. Плюс через несколько лет после этого его сестра Ирина Федоровна выходит замуж за будущего наследника престола, за Федора Ивановича. И нужно сказать, что вот у них отношения были действительно христианские, семейные, да, потому что прожили они в браке, хотя и бездетном браке, об этом тоже чуть позже, до окончания жизни, собственно, Федора Ивановича, а потом Ирина, не став, да, бороться за власть, хотя шансы были для этого, она удалилась в монастырь. То есть тоже такая интересная подробность, да, но сама по себе она была очень заметным государственным деятелем была, потому что очень многое было поручено именно ей. И даже Федор иногда подписывал свои документы, да, грамоты или какие-то указы, используя такую формулу, что мы, значит, царь там, да, Федор Иванович и царица великая княгиня Ирина Федоровна. То есть он отдавал должное, да, ее государственным способностям, способностям государственного деятеля. Так вот, замечу, да, что после женитьбы, получается, на дочери Малюты Скуратова Борис Годунов и Богдан Бельский стали родственниками. Вот. Дальше, что нужно отметить, еще одна ремарка такая, да, что вот, несмотря на все превосходные качества, ум, политическое чутье, расчетливость, дипломатические очень высокие таланты на самом деле, при этом у Бориса Годунова были, отмечались такие качества, как, собственно, бескомпромиссность в политической борьбе, причем не чураясь никакими средствами, вероломство, лицемерие в каком-то плане. Ну, в общем, то, что вот мы можем найти у Никола Макиавелли, когда он описывает качество
государя. В своем трактате, да.
Да. То есть это был политик своего времени, но, вне всякого сомнения, очень значимая фигура. И еще одна ремарка, да, относительно Бориса Годунова, наверное, которую нужно сделать, что в 1584 году, когда умирает Иван Грозный, и царем становится Федор, Борис Годунов был всего лишь 32 года.
А это как по тем временам?
По тем временам это, ну, зрелый муж, так скажем. Но вы можете себе представить, что он родился в 1552 году, то есть незадолго до взятия Казани, и уже в юном возрасте сделал серьезную карьеру, да, при дворе далеко не простого человека, да, и правителя, как Иван Грозный. И понятно, что положение Бориса Годунова, да, но оно просто было наиболее таким серьезным, выигрышным для влияния на решения, которые принимает Федор Иванович. По сути дела, действительно, Годунов имел самые сильные позиции. Но были люди, которые, конечно же, могли это оспорить. И обратимся к Романовым, да, будущим. Никита Романов, да, как я уже говорил, он был самый возрастной, Никита Романович, да, Захарин Юрьев. И он, между тем, очень хорошо понимал возможности вот этих вот трений между двумя группами вот этого опекунского, так скажем, или Регенского совета. И он пытался как-то сгладить, да, вот эти противоречия через свой авторитет, через свое влияние, да, в среде мелкого, прежде всего, служилого дворянства. Но нужно отметить, что вот возраст сыграл с ним, так скажем, ну, определенную злую шутку, потому что он практически сразу же, да, серьезно заболел и умер. И поэтому влиять на ситуацию уже в дальнейшем не мог.
То есть некому, да, было успокаивать.
Да, то есть вот такого противовеса, что ли, да, или арбитража не стало. Хотя, конечно, до своей вот болезни, да, и смерти, и нужно сказать, чтобы Романовы никуда не делись, потому что у самого Никиты Романовича было трое сыновей, а вообще всех Романовых, вот молодых, сильных, крепких, двоюродных родных братьев было семеро. Серьезный такой клан, я бы сказал. Старшим из них был Федор Никитич Романов. Вот. Но к концу 80-х годов он еще не имел, конечно, никакого ни политического опыта, ни амбиций. И поэтому в политической борьбе Романовы не рассматривались вот в тот момент как серьезные какие-то конкуренты. И вот конструкция, которую Иван Грозный соорудил, она бы, наверное, сработала на самом деле, да, если бы не деятельность одного человека, Богдана Бельского, который вместо того, чтобы, ну, так скажем, осмотреться в новой ситуации, он сразу же приступил к интригам. Нужно отметить, что человек, видимо, был очень такой, ну, может быть, даже авантюристичного склада, да, и не зря он вот эти тайные там какие-то функции выполнял, да, почему? Потому что он практически сразу начал интриговать в пользу царевича Дмитрия. Когда это не удалось, и он, в общем-то, был обвинен, да, в попытке измены, да, сослан, ну, такая ссылка у него была почетная, воеводой в Нижний Новгород, да, ну, подальше от Москвы, что называется. В 1591 году, ну, такая широкая амнистия была проведена, вот, он был возвращен в Москву, успел за это время повоевать с Швецией, там такая небольшая и победоносная война была. Но когда вот на это вот уже, так скажем, чтобы развязаться с ним, да, с его личностью, когда стал вопрос о избрании Бориса Годунова на царство, сначала Бельский сразу же стал в оппозицию, да, и стал предлагать на царство такого персонажа, если как Симеон Бекбулатович. Это один из татарских мурз, которого Иван IV сажал на московский престол. Ну, это отдельная, так скажем, история. Но когда дело зашло до, собственно, подписания грамоты Земского собора, Бельский, рассудив в этом плане здраво, он подписал, да, значит, вот эту вот грамоту о избрании Годунова на царство. Он был отблагодарен, да, он получает придворный чин окольничьего, но из Москвы его удаляют. Значит, удаляют в северские земли, это вот Северский Донец, верховье Ворсклы, реки, он строить город, крепость, да, царев Борисов. Но через некоторое время он вновь попадает в опалу за некие хулительные речи в адрес царя Бориса Годунова. В 1602 году он обвинен в подготовке измены, привезен в Москву, лишен чинов и подвергнут, как иностранные источники, унизительной такой казни, лишения чести боярской. Бороду его, да, выщипали по волоску ему у позорного столба.
Жестоко,
ну,
Алексей Леонидович.
В общем-то, да. Сослан вновь был. Не заканчивается история его. В 1605 году, при воцарении уже Дмитрия I, он возвращается в Москву, возвращен, точнее, в Москву, признает же Дмитрия истинным царем. Но поскольку он имел касательство к царевичу Дмитрию, да, к этому вопросу, за это пожалован боярством, боярским чином, и все было бы хорошо, но происходит, да, новый переворот, к власти приходит Шуйский, там свои условия были, да, его избрание на царство. Бельский сохраняет свою, так скажем, позицию, его отправляют воеводой в Казань. И вот в Казани его жизнь-то оканчивается, да, в общем-то, в 1611 году за отказ принять присягу на верность уже Дмитрию II, он был убит толпой горожан, бунтовщиков.
Я думал, Чак-Чак объелся.
Нет. В общем-то, жизнь длинная была, да, интересная у человека. Немало он вот таких качелей
покуролесил, да,
повидал, да. Но это как бы иллюстрация вот его склада характера как раз. Именно вот начало этих интриг, да, и удаление Бельского из Совета, да, как изменника, оно развязывает Годунову руки. В чем можем мы отметить, что Бельский то попадал в опалу, то возвращался, и вообще как-то вот его старались держать на расстоянии. Есть свидетельство, что Бельский и Годунов, они были неким образом причастны, собственно, к смерти Ивана IV. И зарубежные некоторые товарищи, например, тот Джером Горсей, такой был агент, так скажем, британской короны в Москве, он прямо называл, что Иван IV впал, так скажем, в бессознательное состояние из-за приступа, а добили его, задушили Бельский и Годунов. Ну вот само поведение Годунова в отношении Бельского, да, и судьба Бельского, они во многом, ну, могут подтверждать эту версию, да?
То есть он специально подельничка высылал куда-то подальше?
Да, но в то же время убрать его сразу не мог, потому что, ну, суды тогда велись не как сейчас, а с пристрастием, поэтому все могло открыться и далеко не в пользу Бориса. Поэтому тайные такие взаимоотношения, да, они не позволяли сразу расправиться с Бельским. Хотя все-таки это удалось сделать, да, по крайней мере, удалить его. Опять же, почему я говорю о Бельском так? Потому что с другими противниками Годунов поступил как один из самых главных претендентов на влияние, пока еще влияние на Федора Ивановича, а впоследствии, собственно, на занятие престола. С другими конкурентами Годунов поступил более решительно. Ну, в общем, как бы то ни было, устранив на вот определенное время Богдана Бельского, Годунов еще более упрочил свое положение при дворе. Оно у него и так было не шаткое, мы говорили уже, да. Но такая ситуация, она, конечно, еще больше обострила противоречия Годунова с родовой аристократией, да, в лице Мстиславского и Шуйского. Потому что, ну, люди были недовольны. Потому что, ну, кто совершенно молодой, да, даже по тем меркам, в общем-то, не человек, а умудренный опытом, да, потому что Мстиславский, он был уже в годах, да, заслуженный воевода, боярин, принадлежавший этот человек, Годунов Борис Федорович, к нетитулованному боярству, то есть, ну, выскочка, и вдруг он завладел, ну, практически всем влиянием на государя, решает важные вопросы, а Боярская дума, да, она, в общем-то, вынуждена только лишь исполнять. В результате вот обострение этих отношений, появление новых противоречий, завязывается вот уже такая непримиримая борьба между Годуновым, который в этой борьбе опирался на, так скажем, чиновничью аристократию, что ли, да, или бюрократию, правильно сказать, то есть это приказные дьяки, в частности, вот в числе его сторонников были такие интересные государственные деятели, да, братья Щелкаловы, одни из организаторов вот государственных реформ, можно так сказать, да, в период правления Федора Ивановича. Борьба Годунова между Годунова с представителями родовой аристократии.
Ну, то есть, а те, кто ему помогал, Годунову, дьяки, всякие казначи, это не дворяне, это не бояре?
Это люди тоже феодального, конечно, сословия, да, но это были дворяне. Нужно сказать, что вот в это время уже четко разделяется иерархия феодального класса. Есть родовая аристократия, боярство.
Боярство, да.
Потомки московских бояр, служивших изначально московским князьям, потомки удельных князей, пришедших на службу московским князьям, как мы говорили, имеющие знатность рода там, да, и древность рода, чуть ли не от самого там Рюрика, и аристократия служилая, которая выдвинулась благодаря службе, да, благодаря тому, что они занимали, ну, важные государственные посты, они по традиционной иерархии стояли ниже, так скажем. Но в борьбе политической Годунов как раз опирался вот на те противоречия, которые неминуемо возникали между родовой аристократией и аристократией служивой. Они эти противоречия потом сохранятся и будут еще долго-долго, вот вплоть до Петра Первого, в общем-то, существовать и будут там изжиты уже слиянием боярства и дворянства в один класс феодалов, землевладельцев. Так вот, первым, так скажем, пал под ударами, да, или напором, так скажем, интриг Мстиславский. Он был обвинен в том, что готовил злоумышление на жизнь Бориса Годунова. Слуги Мстиславского донесли Годунову, что их господин на Перу, да, который он устраивал, собирается его убить. Естественно, начался розыск. Да. Мстиславский был лишен, так скажем, чинов своих и отправлен в монастырь, в Кирилло-Белозерский монастырь, где был, ну, некоторые утверждают, что насильно пострижен в монахи. То есть закончил он там свою жизнь, в том числе, в монашеском сане. То есть вот одного такого противника Годунов достаточно быстро ликвидировал. Шуйские вели более осторожную борьбу. Еще раз повторю, это был очень такой... Ну, многочисленный, что ли, род, да, по крайней мере, три ветви. Старшие шуйские, да, старшая ветвь, средняя, это скопины шуйские, так называемые, и младшая ветвь, да, они вот давали постоянно русской аристократии представителей, ну, очень таких известных, да, как военных деятелей. Тот же вот Иван Петрович Шуйский, он был герой осады Пскова, точнее говоря, обороны Пскова, да, потому что осаждали шведы в ходе Ливонской войны, а Псков вот как раз героически оборонялся. А они повели политику более осторожную, да, потому что понимали, насколько высоки вот эти вот ставки оказываются, и решили ударить по сестре Бориса Годунова, да, по Ирине. В 1586 году они попытались, так скажем, инициировать процедуру развода Федора Ивановича и Ирины под предлогом бездетности царицы. Понимаем, вопрос престолонаследия, в общем-то, был важен. Ирина и Федор состояли в браке давно, а наследников не было. И здесь самые разные инсинуации в то время уже возникали, да, и Ирину упрекали на уровне слухов и сплетен, да, в неверности государю, или вот, опять же, в бездетности, в бесплодности. Шуйские заручились в этом плане поддержкой митрополита Дионисия и в том числе опирались, ну, как мы сказали, на городское население, да, то есть городские свои общества. Вот тоже интересный такой момент, который будет проявлен в годы смуты очень ярко. Дело в том, что как бы кто ни говорил о деспотии Ивана Грозного, но он один из первых государственных деятелей, который прямо обращался к мнению народа. Вот, конечно, по средневековым меркам, да, это нельзя назвать там референдумом или еще чем-то.
Кому же он был... прямой линии с, да, государем.
Потому что созыв Земского собора, да, значит, обращение к народу, хотя и такое демагогическое обращение к народу, в то время, когда Иван покинул Москву, и его народ, да, звал обратно вернуться в Москву, да, на царский трон. И, в общем-то, вот эти вот моменты, они как бы не прошли бесследно, да, горожане, москвичи, они как-то осознали, что да, они тоже могут что-то там решить, да. Конечно, не понимая, что большей частью они становятся так же, как там новгородцы навече, да, или в других там местах, орудием больше, да, но вот активность такая некая, особенно в тех вопросах, которые касались непосредственно событий, происходящих рядом, да, в одном городе все-таки живем, да, они очень живо откликались в городских слоях, городских массах. Однако Годунов успел перехватить данную вот информацию о подобной интриге и упредил, да, с городским, так скажем, плебсом справились привычным способом, да, стрельцами и разгоном, да, а митрополита Дионисия Годунов сумел убедить, что наследника пока нет, но это в то же время и благо. Вот оцените, так скажем, изворотливость мысли, да. Благо почему? Потому что ведь есть царевич Дмитрий, говорил Годунов. Он хотя и, как тогда выражались, блудный сын, не то что блуждающий, а рожден во блуде, то есть незаконно рожденный, но, тем не менее, царских кровей. И вдруг при рождении наследника не началось бы какого междоусобия.
Хитрый.
В общем-то, Дионисий, понимая, что Борис Годунов может повлиять на ситуацию, он отказался от идеи развести Федора и Ирину и выступил как раз на стороне, можно сказать, Годунова, да, в борьбе с Шуйскими. Хотя, конечно, Дионисию Годунов не простил все равно. Дионисий был впоследствии смещен со своего поста, но там немножко другая история, так скажем. После неудачной этой попытки на Шуйских обрушились такой вал репрессий. По привычной схеме, в общем-то, да, Шуйские были обвинены в попытке захвата власти, в наущении городской черни на бунт и подвергнуты опале. Сначала их разослали в ссылку по своим вотчинам. Это как раз вот Иван Петрович Шуйский и двоюродные братья его, Ивановичи, в том числе и будущий царь Василий Иванович. А потом Ивана Петровича и Андрея Ивановича Шуйских, они были перевезены на север, в Белоозеро, Кирилло-Белозерский монастырь, Иван Петрович Шуйский, и Каргополь, как раз Андрей Иванович Шуйский туда попал. И, надо же такому случиться, оба умерли.
Неожиданно.
Умерли. Ну, как бы одним способом, что ли. Они отравились угарным газом.
Вот, дотянулся кровавый.
Ну, в общем-то, скорее всего, да. Это было политическое убийство. Отравление угарным газом – это одна из таких распространенных всегда, до сих пор, бытовых причин была. Но историки, исследователи вот перипетий политической борьбы, они обратили внимание на один интересный факт. Деньги на помин души Иван Петрович Шуйского оказались в Кирилло-Белозерском монастыре через 12 дней после его кончины. При всех раскладах за такое время на солидное вот такое воздаяние не могло дойти из Москвы до Кирилло-Белозерского монастыря. То есть эти деньги пришли где-то раньше.
С опережением, то есть, да?
Да, и, видимо, было уже понятно, что Шуйского везли туда на смерть. После этого Шуйские, что называется, да, затаились. Они сидели в опале, большинство в своих имениях. Опала продолжалась до 1591 года. Ну, я скажу, опять же, почему именно этот год. Он такой вот знаковый. И Бельский вернулся, и Шуйские потом были возвращены. Причем в Москве было очень сделано тоже хитро. Поскольку Шуйские, они имели, ну, так скажем, обширные связи. Не только с аристократией, да, родовой, но еще и с московским купечеством, ну и, соответственно, с московским людом. Чтобы не возбуждать ненужных волнений, было объявлено, что князь Иван Шуйский отправлен в Псков воеводою на кормление, а князь Андрей сидит в своем имении, наказан за придерзостные некие слова. То есть не было сказано о том, что они умерли, да, что...
Или заключены под стражу.
Да, что они были заключены под стражу, что они впоследствии умерли. В общем, это было таким тайным действительно делом, да, которое вот позволило Годунову без серьезных потерь, да, разобраться с основными своими противниками. Что касается Дионисия, да, я говорил, здесь очень интересный такой момент, потому что вот после расправы, да, прям скажем, над своими соперниками, Годунов приобрел полное влияние на царя, полную практическую власть, да, в государстве. Он получил титул ближнего боярина, он получил титулы наместника Казанского и Астраханского царств, он получил доходы от лугов вблизи города Москвы, обширные земельные пожалования. Ну, некоторые иностранные свидетели, так скажем, да, современники указывают, что он был богатейшим человеком в царстве после самого царя. И доходы его, у него жалование было только 12 тысяч рублей. По тем временам это огромные деньги. А доходы от всех, так скажем, его предприятий, от купов, земельных владений и прочего, ну, могли доходить, по, опять же, по оценкам современников, до 100 тысяч рублей.
Солидный человек.
Да. При желании он мог нанять собственную армию. Но надо отдать должное, что Годунов все-таки он мыслил по-государственному. То есть он не был каким-то примитивным там олигархом, которому нужно было власть и богатство. Годунову власть была, прежде всего, нужна как инструмент. Инструмент для реализации себя, да, вот как политического деятеля. И во времена правления Федора Ивановича как раз вот большинство мероприятий как раз было сделано или по инициативе, или под руководством, или под контролем Годунова, или тех людей, которые его поддерживали. Это строительство тех же самых засечных черт и целой цепи крепостей. То есть такие города, как, например, там Царицын, да, Волгоград нынешний, Йошкар-Ола, да, значит, Козьмодемьянск, ну, можно много называть, прямо вот по всей южной и юго-восточной части границы. Это все было построено как раз в времена Федора Ивановича. При Федоре Ивановиче, как мы знаем, было учреждено патриаршество, да, на Руси. И здесь уместно, ну, разные версии высказывать, зачем это нужно было. Годунов никогда не ставил перед собой в своей деятельности какой-то одной цели. Вот он всегда стремился несколько важных целей одним ударом достичь. Учреждение патриаршества как раз решало две, по крайней мере, важных цели. Первая цель – это избавиться от возможных недругов в стане иерархов церкви, потому что мы видели, да, вот он Дионисий чуть-чуть, и все. А во-вторых, это как раз поставить на высшую должность церковную такого человека, авторитет которого бы не верного, да, себе человека, но авторитет которого был бы непререкаем никем уже. Ни из церковных, по крайней мере, иерархов в стране, это точно. И поэтому как раз в 1589 году, незадолго после, да, уже вот событий, описываемых выше нами, да, начинается вот процесс, долгий очень процесс, между прочим. Византийский патриарх, он, Константинопольский, вернее, не очень-то хотел учреждать патриархию, но сначала деньги, а потом просто измор, да, сделали свое дело. Потому что патриарх Иеремия Константинополь понял, что он просто не выйдет из Москвы, если не сделает то, что просит смиренно Борис Федорович Годунов.
Раб Божий Борис,
да,
Годунов.
В итоге была учреждена патриархия, и патриархом был избран, да, митрополит Иов. Человек всецело преданный Годунову. Таким образом, и в этом плане Годунов решил вот сразу несколько проблем, да, которые в будущем могли ему угрожать, и обеспечил достаточно прочное положение. Наверное, стоит обязательно сказать о том событии, которое пошатнуло, казалось бы, незыблемую почву под ногами Бориса Федоровича Годунова. А это, в первую очередь, угличское дело, так называемое. Официальное, причем, можно сказать, название, потому что это действительно уголовная драма. Борис был прав, когда говорил митрополит Дионисию, что есть царевич Дмитрий. Царевич, который назывался так чисто номинально, потому что даже сам отец его, Иван Грозный, ну, не рассматривал его как претендент на престол. А с церковной точки зрения это был вообще нонсенс, да, потому что, ну, нельзя никак. Мать Дмитрия, Мария Федоровна Нагая, не венчалась на царство, и поэтому, в общем-то, конечно, никаких шансов, вот если в нормальной ситуации, у них не было. Иван Грозный выделил своему сыну, да, вот внебрачному, в удел город Углич, и Дмитрий именовался как удельный князь Угличский со двором. Двор его в основном представляли как раз вот семейство, да, матери его, тоже достаточно многочисленное, служилые люди, вот, ну и сами угличане, они, в общем-то, им было достаточно лестно, что у них живет, ну, какой-никакой царевич. Нагие очень вольно распоряжались вот своим положением, и в том числе казной, которая бы отпускалась на содержание царевича. Поэтому к ним, по мысли Бориса, да, Федор Иванович приставил специального дьяка, да, то есть человек, который должен был наблюдать, как там вообще дела происходят. Ну, на всякий случай, Михаила Битяговского, который тоже со своим двором, со своей семьей переехал в Углич и как бы вот надзирал. Естественно, сразу же, практически сразу же, возникли трения между Битяговским и Нагими. Сам царевич, подрастая, в общем-то, все больше и больше становился причиной тревог, потому что современники описывали его как ребенка весьма такого импульсивного, порывистого, склонного к жестокости, которую, как говорили, возможно, от отца своего унаследовал, да? Ну и вообще игры его как бы были очень такие ролевые, можно сказать. В частности, упоминалось, что он ставил чурбачки, да, называл их именами бояр и рубил сабелькой. Ну и другие подобные дела, в общем-то, выделывал, что обещало ничего хорошего, если вдруг он зайдет на престол. Понятно, что не сам он, конечно, такие штуки выделывал, то окружение, да, та среда, в которой он находился, людей, обделенных на самом деле надеждами на занятие престола, на возвышение, она, конечно же, вот рождала подобного рода, ну, завышенную, так скажем, оценку и своих возможностей, да, и завышенность ожиданий. Но, тем не менее, Дмитрий жил, да, рос до мая 1591 года, потому что в этот день случилась трагедия, до сих пор необъясненная. По официальной версии, Дмитрий, играя с дворовыми ребятишками в ножички, подвергся приступу эпилепсии, да, он действительно страдал этими приступами, и в результате вот этого вот приступа нанес себе смертельную рану в горло. При этом, поранив свою няньку, когда прибежали, значит, родственники его, Нагие, мать, естественно, он уже скончался. Однако тут же буквально был пущен слух, да, и нет ясного ответа, как этот слух зародился, что мальчик был убит подосланными убийцами, и в первую очередь гнев горожан, да, которые, ну, взбудоражены были таким событием, обратился на Битяговского. Двор его был разграблен, сам он убит, и многие люди его тоже. То есть возник бунт такой. Во главе бунта стали Нагие, естественно. Бунт этот быстро подавили, конечно же, да, с помощью войск стрелецких. Было назначено расследование. Во главе Следственной комиссии Боярской думы стал Василий Иванович Шуйский. Это вот как раз этот период, который мы говорили, что возвращение вот из опалы многих. Шуйский первым вернулся и сразу вот поручил такое важное дело, да. Забегая вперед, скажу, что, в общем-то, вот снятие опал как раз было связано с тем, что, ну, как бы, облегчить, что ли, вот такую вот напряженную ситуацию после убийства царевича Дмитрия или смерти царевича Дмитрия, чтобы вот, ну, как-то сгладить там противоречия. Василий Иванович Шуйский, человек был очень осторожный и очень хитрый.
А кто Василий Иванович назначил вести расследование?
Царь? Царь Федор Иванович. Ну, понятно, что это не его было.
Ну, через мысль, да, Бориса, да.
Это действительно Годунов, значит, вот таким образом не распорядился, а посоветовал. Так вот, расследование было проведено и очень тщательно, и выводы комиссии были однозначны. Несчастный случай. И Василий Иванович Шуйский клятвенно заверил, что действительно царевич умер в результате вот трагического стечения обстоятельств. Это надо запомнить. Про Шуйского и про его вот такую крестоцеловальную, можно сказать, клятву. Казалось бы, инцидент исчерпан. Значит, тело царевича Дмитрия было перевезено в усыпальницу, в Архангельский собор, значит, захоронено. Однако в народе твердое возникло убеждение, что мы это знаем, на самом деле, что там было. Убеждение в том, что именно Борис через убийц, да, значит, уничтожил последнего претендента, реального претендента, да, по мнению народной молвы, на престол. Потому что Федор Иванович умрет в 1598 году, и на протяжении всего царствования он часто болел. То есть здоровье у него было все-таки слабое, да, физическое именно здоровье. И понятно, что наследников нет, а теперь нет и даже какого-то претендента, скромно связанного прямо по прямой линии с Иваном Грозным. И понятно, что все это делается Борисом для того, чтобы расчистить себе путь к трону. Вот это вот убеждение, оно преследовало Бориса всю жизнь, на самом деле. Хотя доказательств прямых нигде нет. Очень сильно популяризировали вот это мнение, да, и вообще все слухи, которые вокруг Московского престола и вот такой борьбы жестокой за власть, уже упоминавшиеся нами иностранные гости. Многие из них, помимо каких-то там торговых целей или посольских, выполняли цели чисто шпионские. И поэтому строчили ко двору тех, значит, стран, которые они представляли, ну, все, что попадало в их уши. А в их уши попадало действительно там без разбору. И достоверные сведения, и сплетни. Вот это вот событие, оно очень сильно пошатнуло, ну, как мы сказали, имидж, что ли, да, Бориса Годунова, который и так-то был, ну, не всеми там любим был, не всеми воспринимаем как правитель. Я уже говорил, что очень разноплановые оценки давали ему. С одной стороны, это действительно замечательный политический деятель, с другой стороны, вероломный, мстительный и отчасти даже беспринципный в политической борьбе человек. Еще раз повторю, что мышление у него было все-таки государственное. И, наверное, в этом вот трагедия как раз и Бориса Годунова самого, как политика, как человека, в том, что он хотел и будет делать очень важные и благие дела, но по пути к этим делам он совершал самые там, ну, нельзя назвать прям страшными, да, потому что политическая борьба — это всегда жестокая вещь. Но вещи, которые, конечно же, подлежат осуждению, так скажем, да. В этом трагедия, наверное, его, да, и эту трагедию, как вот мне кажется, первым Пушкин подметил, да, который не только был солнцем русской поэзии, да, но еще и увлекался историей, ну, в качестве любителя, потому что нельзя его назвать историком. Но вот в своих, да, стихах, да, известных, да, в опере, да, Борис Годунов, когда мы слушаем, как раз вот это вот, этот трагизм личности, он и прослеживается. В 1598 году царь Федор Иванович умирает, причем умирает он очень скоропостижно. До сих пор не ясно, почему. Потому что, да, он, здоровье у него было слабое, но исследование останков его уже в советские времена, проведенные археологами и, значит, специалистами, показало, что, в общем-то, физически-то он был здоров, изъянов у него каких-то патологий не было. Возможно, что он умер в результате заражения так называемой легочной чумой. Это одно из таких заразных заболеваний, которое как раз в эту пору не то чтобы свирепствовало, но наблюдалось на территории России. Косвенным доказательством этого может служить, что Ирину, ее супругу, не пустили прощаться с мужем. После его смерти была попытка со стороны Годунова сделать Ирину царицей. То есть Ирина Федоровна, да, должна была стать царицей. Прецеденты этому были уже, да, в общем-то, и Елена Глинская, и княгиня Ольга, да, в общем-то, ну, так можно было, да. Но Ирина не была не то что готова, да, она в свое время дала обет, что после смерти мужа она уйдет в монастырь. Так она и сделала. В результате трон оказался пустой. И здесь задача-то была достаточно легкая уже для Бориса Годунова, потому что почва была подготовлена решением Боярской думы, а потом и Земского собора, именно кандидатуру Бориса как человека, во-первых, находящегося в родственных отношениях с последним государем. Во-вторых, как, ну, действительно, видного государственного деятеля, да, вот его кандидатура была выдвинута в качестве претендента на престол. В некоторых более поздних документах указывается, что еще одним претендентом на престол указывался даже в духовной грамоте царя Федора, ну, завещание, так скажем, да, царя Федора Ивановича, тоже его родственник, это Федор Никитич Романов, вот тот самый старший сыновей Романовых. Однако, скорее всего, это недостоверная информация, потому что Федор Никитич тогда по весу своему, так скажем, политическому и положению, конечно, не мог пока соперничать с Годуновым. Хотя впоследствии, в начале 17 века, да, в 1600-х годах, Романовы переживут примерно такую же, такие же репрессии в отношении себя, как и Шуйские в свое время. Но пока время до этого не дошло, и Борис Годунов, по сути дела, сам создал, да, свою судьбу в 1598 году решением Земского собора. Он был приглашен на царство. Причем все это было сопряжено с такими традициями, процедурными традициями, что трижды ему предлагали занять престол, он дважды отказывался, и только на третий раз согласился после увещеваний там со стороны всех заинтересованных лиц, да, в том числе и патриарха, да, вот, принять на себя бремя этой царской власти. Все было сделано красиво, как положено. Началось правление Бориса Годунова. Ну, о нем мы будем говорить, наверное, более подробно в следующий раз, потому что в следующий раз, помимо Бориса, помимо народа московского, да, горожан, появятся у нас еще персонажи интересные. Это самозванцы.
Отлично, Алексей Леонидович. Слушай, слушаешь и понимаешь, что ничего не поменялось за 400 лет.
Вообще...
Должности только меняются.
Да, вообще, чем больше вот изучаешь историю, и чем... Ведь история, она на самом деле, это не столько наука о прошлом, да? Это наука, да, или знание, которое позволяет прогнозировать будущее. Вот. Потому что действительно многие процессы политические, общественные, социальные, они уже были, да, только в несколько другой обстановке, в несколько другой интерпретации. Но природу человека поменять очень трудно. Процессы, которые значит, развиваются по определенным законам бытия, да, исторического развития и прочего, поменять тоже трудно. И мы видим, что политические интриги, да, политическая борьба, желание обладать властью, оно всегда присутствовало, да, и присутствует до сих пор, и будет еще присутствовать, пока, ну, может быть, когда-нибудь человечество не изобретет другой какой-нибудь универсальный способ организации своей жизни, нежели это вот именно не государственная структура, да, и государственное устройство, а может быть другое.
А происходившие события, которые у нас были на рубеже 17 и 16 века, они исключительно только для России или похожие вещи происходили и в других странах?
Вот что касается...
Уникальны ли мы народ, что у нас и кризисы-то уникальные?
Да нет. В общем-то, исторические процессы, они универсальны для многих территорий, многих государств. В общем-то, здесь у нас картина не новая, да, когда пресекается династия, когда начинается междоусобная борьба какая-то. Это было, например, характерно и для европейских государств, той же Франции, например, да. Англию можем привести в пример, когда, допустим, там целые... социальное потрясение до революционного плана даже происходили.
У меня сейчас вот прям всплывает в голове это приход Вильгельма Завоевателя с братушками из Нормандии, когда тоже был жестокий династический кризис.
Можно, да, и этот сюжет, потому что похож во многом, да, и определенные внешние
только
влияния.
Только тут интервенты победили.
Да. Вот. Ну, у нас в то же время при всей схожести вот таких процессов есть и определенные особенные черты. Черты, связанные с чем? С тем, что вот государство русское как раз в этот период оно начало новый этап своего развития. То есть оно как бы на взлет, что называется, пошло. Расширение территории, включение новых земель, новых народов, да, превращение из княжества действительно в царство, да, прообраз будущей империи. И если бы на этом, вот на этой стадии произошли бы какие-то процессы, ну, такого характера катаклизма, да, приведшие к уничтожению бы вот этой вот зарождающейся новой формы государственности, конечно, это чревато было бы последствиями, ну, такого исторического масштаба.
То есть, вплоть до уничтожения просто государства.
Возможно, не было бы той России, которую мы привыкли знать. Да? Вот, то есть ставки очень высоки у нас были в этом процессе. Потому что если мы возьмем другие государства, там в основном все-таки решались вопросы династические, да, вот в рамках правящего аристократического класса. А у нас смутное время приобрело в итоге масштаб, ну, ситуации, когда на грань была поставлена, собственно, сама государственность, сама государственная идентичность. Вот.
А люди, которые жили тогда и управляли процессами, ну, Шуйский, Годунов и остальные знатные люди, они вообще понимали, что происходит? Что решается вопрос вот именно России, нет, самобытности?
Они, вот эта часть, да, они, скорее всего, не понимали. Да? Почему? Потому что для них вся деятельность была сосредоточена как раз вот в борьбе, ну вот на данный период, например, борьбе за власть, борьбе за первенство политическое, да, как бы все остальные государственные дела на потом откладывались, да, и мы увидим, что Годунов, он к власти придет, он начнет там проводить определенные новаторские, между прочим, вещи. Осознание того, что вот произошло, да, оно несколько позднее возникло. То есть большие процессы, да, они видятся на расстоянии, на самом деле. Вот, то есть нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы действительно оценить вот сам масштаб, да, событий. А когда ты эти события переживаешь, они тебе не кажутся какими-то такими великими или судьбоносными. Да? Поэтому действия, вот, ну, правящие элиты, да, в то время, они, в общем-то, не носили какого-то вот такого правительского, что ли, характера или там характера спасения Отечества, да. К этой, наверное, мысли и то опосредованно очень, да, потому что, ну, сложно представить, что, например, Минин там и Пожарский руководствовались идеалами высокими освобождения Родины от захватчиков. Они, скорее всего, мысли более такими приземленными понятиями восстановление порядка на Руси. Да? Но вот решая такую относительно небольшую, да, задачу, они в итоге достигли вот этих высоких целей. Да? Отстояли суверенитет, государственный суверенитет русского государства тогдашнего. А пока шло дело к такой вот... Мы же еще, собственно, в смуту-то и не вступили.
Это только подготовочка.
Да, мы вот как раз рассмотрели те события, которые сделали фон для смутного времени. И фон такой очень пестрый, так скажем. Подготовили вот все эти моменты, которые мы хорошо знаем со школьной скамьи. А в дальнейшем вот посмотрим, как, в общем-то, менялись взгляды на вот эти события. Но еще раз повторю, что вот такое осмысление, что ли, целостное, оно пришло, конечно, позднее. Да. Первым, наверное, кто о смуте стал говорить как о явлении, о таком, ну, историческом, что ли, да, и важном, был Карамзин. Вот. Ну, Карамзин вообще рассматривал историю как вот историю правлений, да, государей. А сведения о смутном времени и описание их, да, так скажем, но без каких-то глобальных выводов, они уже стали появляться уже в середине 17 века. Вот. И там, ну, они больше такого, быть может, мемуарного, что ли, склада были. Да? Вот. И диак там Иван Тимофеев, и Авраам Ипальцин, келарь Троицы Сергиевого монастыря, да, который выдерживал осаду польских людей военных, да, вот, они рассказывали события глазами очевидцев. Да, то есть вот тоже такая рефлексия своеобразная была проведена. Ну, а сегодня мы смотрим тоже по-другому совсем, да, на эти события.
Ну, ну что ж, тогда давайте соберемся с силами и будем ждать третью часть.
Да, да.
Спасибо, Алексей Леонидович.